Труп 27-го медленно плыл в море. Фависонга протирали полотенцами. Тощие гуманоиды равнодушно сидели неподалеку или готовили вонючее варево в булькающих горшках. Господин Первый и две его помощницы сняли свои одеяния, после чего мужчина остался в грязном, но целом мундире, а женщины — в рубищах. Фависонг приказал поставить свои носилки перед Хорзой. «Ты видишь, дар волн, урожай бурлящего океана! Мои люди готовы закончить пост!» Пророк повел жирной рукой в сторону людей, подбрасывающих дрова в костры или готовящих похлебку. Воздух наполнился запахом гниющей пищи. «Они едят то, что остается от других, то, к чему не прикасаются другие, потому что они хотят быть ближе к материи судьбы. Они едят кору с деревьев, траву с земли, мох с камней. Они едят песок, листья, корни и землю. Они едят раковины и потроха морских тварей, земных и водных хищников. Они едят продукты своей жизнедеятельности, а также моей. Я есть источник, я родник, я вкус, который ощущают их языки. Ты, о пузырь в бульоне океанской жизни, ты знак, урожай океана. Ты еще узнаешь перед тем, как наступит время твоего развоплощения, что ты — это что ты ешь, и что пища — это всего лишь непереваренные экскременты. Я это видел. Увидишь и ты». Одна из женщин вернулась от воды с вычищенными наборами для челюстей Фависонга. Он взял их и завернул в какую-то тряпицу за своей спиной. «Все падут, кроме нас! Все будут преданы смерти! Все развоплотятся! Мы одни, развоплощаясь, получим новое воплощение! Мы вознесемся к славе нашего последнего конца!» Пророк сидел, улыбаясь Хорзе, а вокруг него на песке удлинялись послеполуденные тени — и тощие, рахитичного вида люди рассаживались для омерзительной трапезы. Хорза смотрел, как они пытаются есть. Некоторые, понукаемые господином Первым, и в самом деле ели, но у большинства ничего не получалось. Набрав в легкие воздуха, они глотали приготовленную жидкость, но чаще всего тут же выблевывали проглоченное. Фейсонг печально смотрел на них, покачивая головой. «Ты видишь?» «Даже самые близкие ко мне дети еще не готовы. Мы должны молиться и упрашивать, чтобы они были готовы, когда придет время. Оно должно прийти через 2-3 дня. Мы должны надеяться, что недостаток твердости, свойственный их телам, недостаток любви ко всему, что есть в природе, не сделает их презренными в глазах и устах Господа». «Ах ты, жирная сволочь! Если бы ты знал, что ты в зоне досягаемости, я мог бы ослепить тебя отсюда, плюнуть в твои глаза щелочки и, может...» Но Хорза решил, что лучше не рисковать. Глаза гиганта были так глубоко посажены среди пухлых складок, что ядовитая слюна, которой Хорза готов был плюнуть в золотистого монстра, могла не достичь цели. Но больше ничем утешить себя Хорза не мог. Плевком в пророка его возможности ограничивались. Не исключено, что настанет момент, когда из этого можно будет извлечь выгоду, но пока пользоваться этим было бы глупо. Слепого и взбешенного Фисонга, как представлялось Хорзе, следовало опасаться еще больше, чем зрячего, хихикающего. Фисонг продолжал разговаривать с Хорзой, не задавая никаких вопросов, не останавливаясь и все чаще и чаще повторяясь. Он рассказал мутатору о бывших ему откровениях и о своей прошлой жизни. Сначала он был цирковым уродом, потом любимчиком во дворце какого-то инопланетного сатрапа на одном из мегакораблей. Потом на другом мегакорабле обратился в некую модную религию. Здесь-то и случились откровения, и он убедил нескольких новообращенных присоединиться к нему на острове в ожидании конца всего. Затем явились новые адепты, и тут культура объявила, какая судьба ожидает орбиталище Вавач. Хор заслушал вполуха. Его мысли метались в поисках выхода. «Мы ждем конца всего! Последнего дня! Мы готовимся к окончательному поглощению, смешивая плоды земли, моря и смерти с нашими хрупкими телами из плоти, костей и крови. Ты — наш знак, наш аперитив, наш дух. Ты должен понимать, какая тебе выпала честь». «Великий пророк», — сказал Хорза, с трудом глотая слюну и прикладывая неимоверные усилия, чтобы его голос звучал ровно. Фвисонг остановил свой поток, глаза его сощурились еще больше, лоб нахмурился. Хорза продолжил. «Я и в самом деле твой знак. Я приношу тебе самого себя. Я твой последователь, последний по счету ученик. Я пришел, чтобы избавить тебя от машины из вакуума». Хорза повернул голову в сторону шаттла культуры, стоявшего вдалеке с открытыми задними дверями. «Я знаю, как удалить этот источник искушения. Позволь мне доказать мою преданность, оказав эту маленькую услугу тебе, великому и славному. И тогда ты поймешь, что я твой последний и самый верный слуга, последний по счету, тот, кто явился перед развоплощением, чтобы... подвергнуть твоих последователей испытанию и удалить анафемский аппарат. Я смешался со звездами, воздухом и океаном, и я приношу тебе это послание, это избавление». Тут Хорза замолчал. Горло и губы у него пересохли, а глаза слезились, потому что в воздухе вокруг него поплыли особо едкие запахи от трапезы едоков. Фвисонг неподвижно сидел на своих носилках и глядел в лицо Хорзе, сощурив свои глаза щелочки и сдвинув луковицы бровей. «Господин первый!» Фвисонг повернулся туда, где бледнокожий человек в мундире массировал живот одного из едоков. Несчастный последователь пророка, стеная, катался по земле. Господин первый поднялся и подошел к пророку-гиганту, который кивнул в сторону Хорзы и заговорил на языке неизвестному мутатору. Господин первый слегка поклонился Хорзе, потом зашел ему за спину, вытаскивая что-то на ходу из-под своего мундира. Сердце Хорзы колотилось. В отчаянии он снова перевел взгляд на Фвисонга. Что сказал пророк? Что собирается делать господин первый? Над головой Хорзы нависли руки, сжимавшие что-то. Мутатор закрыл глаза. Его рот плотно завязали тряпкой, которая пахла мерзкой пищей, а голову притянули к шесту. После этого господин первый вернулся к стонущему едоку. Хорза уставился на Фвисонга, который сказал: «Так, значит, я остановился на том...» Хорза не слушал. Жестокая вера жирного пророка мало чем отличалась от миллионов других. Вот только степень варварства была необычной для этих, предположительно цивилизованных, времен. Может быть, еще один побочный эффект войны. Виновата культура. Фвисонг говорил, но слушать его не имело смысла. Хорза вспомнил, как относится культура к тем, кто верит во всемогущего бога. Она их жалеет и обращает на суть их веры внимание не больше, чем мы обращаем внимание на бред сумасшедшего, объявляющего себя повелителем Вселенной. В своей основе вера была не совсем лишена смысла. Зная о ней, а также о происхождении и воспитании данного лица, вы могли понять, что с ним не так. Но серьезно, вы ее не воспринимали. Именно это Хор зачувствовал по отношению к Фвисонгу. Он должен был относиться к нему как к маньяку, каким тот явно и был. То, что его безумие было заключено в религиозную оболочку, не имело никакого значения. Культура с этим явно не согласилась бы, заявив, что между безумием и религиозными верованиями имеется немало общего, но, с другой стороны, чего еще можно было ждать от культуры? Идиране разбирались в этом куда лучше. И Хорза, хотя и не соглашался со многими воззрениями идиран, уважал их веру. Весь образ жизни, почти каждая мысль идиран была освящена, руководима и направляема единой религией, философией, верой в порядок, место и некий священный рационализм. Они верили в порядок, потому что видели столько его противоположностей, сначала на собственной планете, когда принимали участие в жесточайшем эволюционном соревновании, а потом, когда они, наконец, вошли в сообщество местного звездного пучка вокруг себя, во внутривидовых и межвидовых контактах. Они страдали от отсутствия порядка. Они погибали миллионами в идиотских войнах, причинами которых была жадность. Причем, втянутыми в эти конфликты, они оказывались не по собственной вине. Они были наивными и невинными, и слишком полагались на мнение тех, кто рассуждал так же, как они, спокойно и рационально. Они верили в судьбу места. Определенные личности всегда принадлежали определенным местам, высокогорьям, плодородным землям, островам с умеренным климатом, независимо от того, родились они там или нет. То же самое относилось к племенам, кланам и расам, и даже к видам. Большинство священных древних текстов оказывались достаточно двусмысленными и туманными, так что их вполне можно было притянуть к сделанному идиранами открытию, что они не одни во Вселенной. Тексты, утверждавшие Ноя, были отброшены. Их авторы поначалу подверглись проклятию, а потом были забыты окончательно. В самой светской своей форме эта вера могла проявляться в виде убежденности, что для всего есть свое место, и все должно быть на своем месте. Когда все будет на своем месте, Бог удовольствуется положением дел во Вселенной, и вместо нынешнего хаоса воцарятся вечный мир и радость. Идиране считали себя движущей силой этого великого упорядочения. Они были избранными. Сначала им был дарован мир, чтобы они могли понять, чего желает Бог, а потом те самые силы беспорядка, с которыми, как они поняли, им нужно сражаться, побудили их к действию, а не к созерцанию. У Бога были задачи поважнее, чем обучение идиран. Им нужно было самим найти себе место, по крайней мере, в своей галактике. А может, и за ее пределами. Более зрелые виды могли искать спасение самостоятельно, они должны были сами устанавливать для себя правила, сами находить мир с Богом, и знаком его великодушия была радость по поводу их достижений, даже если они отрицали его. Но что касается других, непоседливых, суетливых, борющихся народов, они нуждались в руководстве». Пришло время покончить с игрушками, с эгоистичной борьбой за собственные интересы. Тот факт, что идиране это поняли, как раз и свидетельствовал в пользу такого соображения. Они, и с ними слово, полученное ими в наследие от божества, заклинание, заложенное на генетическом уровне, несли новое послание. «Вырасти, научись себя вести, подготовься». Хорза верил в идиранскую религию не больше, чем Бальведа. Он не мог не видеть, что идиранские идеалы выглядят слишком уж заданными, слишком сделанными. То были именно силы, ограничивающие жизнь, которую он так презирал в культуре, изначально более мягкой по своему характеру. Но идиране полагались на себя, а не на свои машины, а потому все еще оставались частью жизни. Для Хорзы это и было самым главным. Хорза знал, что идиране никогда не подчинят все менее развитые цивилизации в галактике. Судный день, о котором мечтали они, никогда не настанет. Но сама уверенность в окончательном поражении делала идиран безопасными, нормальными, делала их частью общегалактической жизни, просто еще один вид, который прожил этапы роста и экспансии и угомонился. Вступив в фазу ровного развития, как это случается со всеми видами, не склонными к самоубийству. В течение 10 000 лет идиране были всего лишь еще одной цивилизацией, которая пыталась разобраться сама с собой. О нынешней эре завоеваний когда-нибудь будут вспоминать ностальгически, но к тому времени она изживет себя и получит оправдание в рамках какой-нибудь креативной теологии. Прежде идиране были тихим видом, занятым собой. Такими они станут снова. Ведь в конечном счете они были рациональны. Они сначала слушали здравого смысла, а потом уже эмоций. Не требуя никаких доказательств, они верили лишь в то, что у жизни есть цель, что существует нечто, переводимое на разные языки как «Бог», и что этот Бог желает лучшей участи для своих созданий. В настоящий момент они сами пытались реализовать эту цель, считали себя руками и пальцами Бога, но наступит время, и они спокойно смирятся с тем, что ошибались, что наведение окончательного порядка им вовсе не по плечу. Тогда они успокоятся и обретут свое место во Вселенной. Галактика с ее многочисленными, разнообразными цивилизациями ассимилирует их. С культурой все обстояло иначе. Хорза не видел конца ее политики непрерывного и все возрастающего вмешательства в дела других. Культура легко могла расти вечно, потому что у нее не было никаких естественных ограничителей. Как раковая опухоль, взбесившаяся клетка, в генетическом коде которой отсутствует выключатель, культура будет расширяться, пока кто-нибудь не остановит ее. Сама по себе останавливаться она не собиралась. Значит, ее должен остановить кто-то другой. Именно этому делу он давным-давно и решил посвятить себя, думал Хорза, прислушиваясь к монотонному гудению Фвисонга. Делу, которому он больше не сможет служить, если не сумеет уйти от едоков. Фвисонг разглагольствовал еще некоторое время, потом сказал что-то господину первому, и его носилки развернули, чтобы пророк мог обратиться к своим последователям. Большинство из них были явно больны, либо имели болезненный вид. Фвисонг перешел на местный язык неизвестной Хорзе и теперь читал что-то вроде проповеди. На приступы рвоты, случавшиеся с кем-нибудь время от времени, он не обращал внимания. Солнце все ниже опускалось в океан. Становилось холоднее. Закончив свою проповедь, Фвисонг замер на носилках, и едоки начали один за другим подходить к нему, кланяться и о чем-то серьезно разговаривать. На лице пророка гуляла улыбка, время от времени он кивал куполообразной головой, похоже, соглашаясь с услышанным. Потом едоки принялись распевать свои молитвы, а две женщины, те самые, что помогали в обряде умерщвления 27-го, мыть и умощать Фвисонга. Наконец пророк приветственно помахал руками, и его громадное тело, сияющее в лучах заходящего солнца, унесли с берега в лесок под невысокой горой. Едоки поддерживали огонь в кострах, приносили новые дрова, а потом разошлись. Кто ушел в палатку, кто уселся у огня, кто, взяв сделанную кое-как корзину, отправился куда-то с двумя-тремя другими, видимо, собирать новый мусор, который они потом попытаются съесть. Когда солнце уже почти зашло, господин первый присоединился к пяти тихим едокам, сидевшим вокруг костра, на который Хорза уже устал смотреть. Изголодавшиеся люди почти не обращали внимания на мутатора, но господин первый подошел и сел рядом с человеком, привязанным к шесту. В одной руке у него был маленький камень, в другой — несколько из искусственных челюстей, которыми днем пользовался Фвисонг, обгрызая 27-го. Господин первый принялся начищать и затачивать зубы, разговаривая одновременно с другими едоками. Когда двое из них удалились в свои палатки, господин первый зашел Хорзе за спину и развязал тряпку, закрывавшую ему рот. Хорза принялся дышать ртом, чтобы избавиться от неприятного вкуса и двигать челюстью. Он поерзал, пытаясь ослабить накопившуюся боль в ногах и руках. «Удобно?» — спросил господин первый, снова присаживаясь рядом с Хорзой. Он продолжил затачивать металлические клыки, поблескивавшие в свете костра.
«Бывало и лучше», — сказал Хорза.
«Но будет и хуже, друг».
Последнее слово в устах господина первого прозвучало как проклятие.
«Меня зовут Хорза».
«Мне все равно, как тебя зовут», — господин первый покачал головой. «Твое имя не имеет значения. Ты не имеешь значения».
«У меня тоже складывается такое впечатление», — признался Хорза.
«Неужели?» —
сказал господин первый. Он встал и подошел поближе к мутатору.
«В самом деле?»
— он пощелкал челюстью, что была у него в руке, и ухватил ею Хорзу за щеку.
«Думаешь, ты такой умный, а? Думаешь, тебе удастся выкарабкаться?»
Он пнул Хорзу в живот. У того перехватило дыхание. Он закашлялся.
«Видишь, ты не имеешь никакого значения. Ты просто кусок мяса, как и все. Просто мясо. И к тому же...»
— он снова пнул Хорзу.
Боль нереальна. Это все только химия, биотоки и всякое такое. Верно?»
Хор заохнул. Его болячки заныли.
«Да, верно».
«Ну вот и отлично», — ухмыльнулся господин первый. «Не забудь об этом завтра, понял? Ты всего лишь кусок мяса, а пророк — кусок покрупнее».
«Ты, значит, не веришь в существование душ?» — неуверенно сказал Хорза, надеясь, что не получит очередного пинка.
«Пошел ты со своими душами, незнакомец!» — рассмеялся господин первый. «Лучше тебе надеяться, что ничего такого не существует. Есть едоки от природы, и есть те, кто обязательно будет съеден, и я не думаю, что у них разные души. А поскольку ты явно из тех, кого едят, то лучше тебе надеяться, что ничего такого нет. Поверь мне, для тебя это лучше всего».
Господин первый взял тряпку и снова завязал ею рот Хорзе.
«Для тебя, друг, лучше, если никаких душ вообще нет. Но если все-таки выяснится, что у тебя есть душа, ты вернись и сообщи об этом мне, чтобы я хорошенько посмеялся. Договорились?»
Господин первый потуже завязал узел, притянув голову Хорзе к шесту. Помощник Фисонга закончил точить сверкающие металлические зубы и заговорил с другими едоками, сидящими вокруг костра. Спустя какое-то время все разошлись по маленьким палаткам, покинув Хорзу, которому оставалось только смотреть на затухающие костры. Волны шуршали, набегая на берег. Звезды неторопливо посверкивали в небесах. Вдалеке была видна яркая полоса света — дневная сторона орбиталища. В сиянии звезд и орбиталища виднелись безмолвные, застывшие в ожидании очертания шаттла культуры. Его открытые задние двери казались Хорзе пещерой, темной и безопасной. Хорзе уже попробовал на прочность узлы, связывавшие его руки и ноги. Вытащить запястье не удастся. Веревка, шпагат или что уж у них там было, постоянно затягивалась на нем, и если бы даже ему удалось немного ослабить путы, то слабина тут же исчезла бы. Видимо, веревка, высыхая, давала усадку, потому что ее намочили перед тем, как связать Хорзу. Трудно было сказать, так ли это. Он мог бы ускорить выделение кислоты своими потовыми железами в тех местах, где веревка касалась его кожи, и, пожалуй, это стоило попробовать. Но даже долгой ночи в Аваче, вероятно, было недостаточно, чтобы получить какой-то результат. «Боль нереальна», — сказал он себе. «Дерьмо собачье». Он проснулся на рассвете одновременно с несколькими едоками, которые медленно направились к воде, чтобы ополоснуться в прибое. Хорзо замерз. Он начал дрожать, как только проснулся. Он знал, что температура его тела намного упала за ночь, когда он находился в легком трансе, необходимом для преобразования клеток на запястьях. Он натянул веревки, проверяя, не образовалось ли слабины, не надорвались ли волокна или жилы. Ничего такого. Только руки стали болеть еще сильнее в тех местах, где капли пота падали на участки кожи, не изменившиеся и потому не способные противостоять кислоте, которую вырабатывали потовые железы. Несколько секунд это беспокоило Хорзу. Он вспомнил, что если придется выдавать себя за Крейклина, то отпечатки ладоней и пальцев должны быть такими же, как у капитана ТЧВ, а потому превращение кожи должно проходить в идеальных условиях. Но он тут же посмеялся над этими заботами. Какой смысл думать о завтрашнем дне, если можешь не дожить до конца сегодняшнего? Он подумал, не покончить ли с собой. Это было возможно, требовалась лишь небольшая внутренняя подготовка. Он мог убить себя с помощью одного из собственных ядовитых зубов. Но пока оставалась хоть какая-то надежда, Хорзе не мог заставить себя думать об этом серьезно. Он спрашивал себя, как относятся к войне люди культуры. Считалось, что они тоже способны выбирать смерть, хотя и утверждали, что их способы самоубийства сложнее, чем простое отравление. Но разве они могли противиться смерти, эти мягкие, избалованные тишиной и миром души? Он представил, как люди культуры сражаются, как прибегают к автоэвтаназии почти сразу же после звука первых выстрелов с появлением первых ран. Он улыбнулся при этой мысли. Идира не могли впадать в смертный транс, но пользовались им в случае крайнего позора и бесчестья, или когда дело их жизни подходило к концу, или если им угрожала болезнь, в результате которой они становились калеками. И в отличие от культуры или мутаторов, они в полной мере чувствовали боль, не смягчаемую никакими вмонтированными в гены ингибиторами. Мутаторы рассматривали боль как некий рудимент своей эволюции из животного состояния. Обитатели культуры просто боялись ее, а вот идиране относились к ней с неким горделивым презрением. Хорза обвел взглядом берег. За двумя большими каноэ стоял шаттл с открытыми задними дверями. На вершине его две цветастые птицы совершали свои птичьи ритуалы. Хорза некоторое время наблюдал за ними, а лагерь едоков тем временем постепенно пробуждался, и утреннее солнце становилось все ярче. Из рощицы поднимался туман. Высоко в небе висело несколько облачков. Зевая и потягиваясь, из своей палатки вышел господин первый, вытащил из-под мундира тяжелый пулевой пистолет и выстрелил в воздух. Видимо, это было сигналом для всех едоков проснуться и приступить к своим дневным обязанностям, если они еще не сделали этого. Звук выстрела из этого примитивного оружия спугнул двух птиц с шаттла культуры. Они взмыли в воздух и полетели прочь над деревьями и кустами, огибая остров. Хорза проводил их взглядом, потом опустил глаза на золотистый песок и стал дышать медленно и глубоко.
«Сегодня важный день для тебя, незнакомец», —
с ухмылкой сказал господин первый, подходя к мутатору. Он сунул пистолет в кобуру, висевшую у него под мундиром. Хорза посмотрел на него, но ничего не сказал.
«Еще одно пиршество в мою честь», —
подумал он. Господин первый обошел вокруг Хорзы и осмотрел его. Хорза следил за ним глазами, где мог, и с опаской ждал, что тот заметит повреждение от кислотосодержащего пота на веревке. Но господин первый ничего не заметил, а когда снова появился в поле зрения Хорзы, на его лице все еще гуляла улыбка. Он чуть кивнул, явно удовлетворенный тем, что человек по-прежнему надежно привязан к шесту и не может шевелиться. Хорза как мог растягивал, раздвигал путы на запястьях, но даже намека на слабину не появлялось. Его план не сработал. Господин первый ушел руководить спуском на воду рыболовного каноэ.